«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья мои, мы возвращаемся. Радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Эдгард Запашный, Александр Хабургаев в студии. Александр, вы недорассказали.
Да, я остановился на том месте, что в Третьем Рейхе хотели восстановить вот эти вот степи, в которых водили исчезнувшие животные. И, кстати, именно поэтому никуда не пропали зубры, которые попали в руки к немцам. Я говорил, когда с Марией Заблоцкой, «Царство небесное», это Приволжско-Террасный заповедник, она как раз мне сказала, что, вы знаете, нашим зубрам повезло, их лично опекал Геринг. Ну, видимо, как она сказала, он хотел их к себе в охотничьи угодья. Нет, Мария Михайловна, она просто не знала, что Геринг курировал этот проект, и зубров держали вот как раз для работ братьев Хеков. Но этот проект не состоялся. Состоялся другой проект. У нас в Якутии есть плейстоценовый парк, который Зимовы сделали, да? И там та же самая мамонтовая фауна. Там овцебыки, там бизоны из Америки, там северные олени. То есть там животные плейстоцена, там экологическое равновесие. Они прекрасно себя чувствуют. Там ландшафт, который очень напоминает ту самую тундра-степь, которая простиралась от Крыма и до Дальнего Востока. Поэтому, в принципе, такие попытки есть и достаточно удачные.
Но мне кажется, они еще будут продолжаться. И, ну, глядишь, действительно, может быть, дойдет. Про клонирование мы говорили, я напомню, для наших слушателей.
Начали с клонирования.
Начали с этого, по крайней мере. Еще две темы у нас остается. Времени не так много, поэтому предлагаю
очень
тоже к ним
сжато,
перейти.
Схематично. Давайте.
Ученые выяснили с помощью, ну, там, определенного белка, паразитические бактерии из рода фитоплазма, они способны контролировать рост растений и замедлять их старение, превращая таким образом, ну, в зомби, скажем так, в кавычки. Вот мне, как непрофессионалу, можете пояснить, насколько это действительно важное открытие, ну и, собственно, как оно может изменить нашу жизнь?
Татьяна, это безумно интересно, но это никакое не открытие.
Не открытие.
Нет, абсолютно. Если вы побываете в Москве, есть такой музей гельминтологии, а вам рассказывают совершенно потрясающие истории. Там есть примеры таких зомбирований, какие вот этого и в фитоплазме не снились. Что делает фитоплазма? Она синтезирует определенный белок, который ингибирует рост растений, то есть замедляет, да, и не дает им цвести и плодоносить. Всего лишь навсего, да, чтобы...
Тем самым что, продлевает жизнь?
Да, чтобы фитомассу наращивало растение. Ну, теоретически, да, этим можно воспользоваться, этим механизмом. Ну, например, если мы хотим вывести укроп, который в стрелку не идет, не цветет. Но зачем это нужно делать, когда Михаил Цунелли так вывел несколько сортов без всяких цитоплазм, аллигатор, сейчас не помню еще какой. То есть практическое применение, да, всегда можно найти каким-то любым таким открытием. Но здесь смотрите, какая история. Дело в том, что вот есть экзопаразиты и эндопаразиты. Эндопаразиты, которые внутри. Экзопаразиты – это всякие там вошь и так далее.
Клещи.
Да, 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 да. А то, что внутри, они же ведь действительно очень часто нас зомбируют, и они своего хозяина провоцируют иногда на совершенно непонятные действия. И вообще вот это вот такой магический таинственный ритуал, да? Ну вот смотрите. Ну, например, есть такая токсоплазма, которая живет у кошек. Это, ну, такой одноклеточный тоже паразит. Кстати, вот эта вот токсоплазма, почему беременным женщинам советуют кошек не держать? Потому что очень часто потом дети появляются на свет с синдромами Дауна и так далее. Нет, это не новость, это давно известно. Так вот, эта хитрая токсоплазма, что она делает? Вот известно, что крысы, например, они очень боятся запаха кошачьей мочи. Но если крыса инфицирована токсоплазмой, то токсоплазма заставляет эту бедную крыску испытывать сексуальное влечение к этой лужице кошачьей мочи. То есть она нашла след, и она будет там крутиться, ждать, пока кошка не придет, ее не съест. Двустка есть такой паразит, там вообще фантастические вещи делает. Она живет вообще в коровьей печени. Но потом корова вместе со своими экскрементами выбрасывает наружу ее яйца. Эти яйца поедают улитки вместе с экскрементами. И дальше яйца внутри улитки начинают жить. Это промежуточный такой хозяин. И эти яйца, когда там проклюнутся уже маленькие вот эти двусточки, они заставляют улитку выделять их вместе со слизью. Потом эту слизь едят муравьи, и дальше они начинают зомбировать муравьев. Их задача какая? Опять к корове попасть. Угу. И они заставляют вечером этого бедного муравьишку залезать на травинку и сидеть ждать, пока его съест корова. То есть все муравьишки бегут, говорят: «Эй, ты куда? Пошли домой, солнце закатится, муравейник закроется». Он говорит: «Нет, я не могу».
Ну, то есть ловушка.
Да-да-да, и вот он сидит, ждет, придет ли корова, его съест. Если нет, то двуска говорит: «Все, слезай, работай дальше». На следующую ночь она опять заставляет его залезать. Есть паразиты, которые живут внутри некоторых моллюсков, улиток. Они заставляют их глаза светиться, чтобы птичка нашла и склевала. Есть паразиты, которые живут в муравьях, которым тоже надо попасть в промежуточного хозяина, в птичку. И они провоцируют такие мутации, что муравьи становятся похожими на красные ягоды. То есть у них задняя часть распухает, краснеет, птичек склевывает, и паразиты попали туда. Это фантастически интересная история, можно романы писать. И вот тот пример с фитоплазмой, который вы привели, это всего лишь вот в этом ряду не самый такой яркий эпизод.
Да, но мне кажется, в большей степени этой новостью возбудились те люди, которые верят в разработку вечной жизни. Потому что как
раз... Раз растение можно...
Да, раз растение затормаживается, не стареет и продлевает собственную жизнь. И...
Ой, а если косметику сделать из чего-то такого, да, вот да, что да, это да. будет, мне кажется, очень популярно.
Ну, вы еще голых землекопов вспомните. Обычно, когда речь идет о вечной жизни, то я вам по этому поводу уже скажу не как натуралист, а как журналист, который чуть-чуть слегка в курсе и который по разведпризнакам об этом знает. Проблемой, ну, не вечной жизни, но, скажем так, продления жизни сейчас занимаются в закрытом режиме лучшие ученые мира. Это все окормляется транснациональными финансовыми корпорациями, и те открытия, которые в этой области сделаны, они к нам с вами никогда не просочатся. Хотя над этим работают.
Потому что нельзя?
Ну, потому что потомку Ротшильдов или Рокфеллеров можно там с семью пересаженными сердцами дожить до 7 лет, а вот, боюсь...
До 70?
Нет,
90.
Он до 100 лет, по-моему.
А, да,
до
100, да.
Больше 100 он там прожил. Потому что британская королева может традиционно встретить свой столетний юбилей, а принц Филипп, несмотря на свой распутный образ жизни, до 100 лет не дотянет всего лишь несколько месяцев, да? Но ведь не надо же при таком перенаселении, чтобы все люди жили... как библейские патриархи по 300-400 лет. Поэтому вот те открытия, они к нам никогда не просочатся.
Еще одно открытие по поводу светящихся вот некоторых глаз вы уже упомянули. Вот мне кажется, это такое некое продолжение. Значит, исследователи из Массачусетского технологического института заявили, заставили растения светиться, но не просто легкое какое-то освещение придавать, а освещать пространство вокруг себя. Но мне показалось, здесь еще одна интересная, это две темы можно связать, что другие ученые из университета Джорджии обнаружили суслика, который светится. Вот зачем вообще такая функция может быть?
Я объясню, зачем. Вот смотрите, вы...
Особенно суслик.
Так, секундочку, секундочку. Вы сейчас сколько университетов помянули?
Два.
Угу. Вот счетчик уже тры-тык, тры-тык, индекс цитирования уже покрутился.
Ну, это понятно, ну, подождите.
Это вот ради чего вот эти вбросы делаются. Понимаете, это никакая не новость. Потому что давайте различать два понятия научных. Есть биолюминесценция, да, когда светятся живые организмы, да, когда они излучают свет. И есть то, что мы с вами флуоресценцией называем, да, это отражение света. Это совершенно разные вещи. Светятся живые организмы, грибы, некоторые растения, гнилушки и так далее по разным причинам. Там свои механизмы, да,
рыбы.
Рыбы. Кальмары там, и так далее, и так далее. Что касается вот этого вот открытия...
Они отражают свет.
Они отражают свет. Теперь смотрите, нам кажется, что мир прекрасен и удивителен, мы его видим и слышим. Ни хрена мы его с вами не видим и не слышим. Потому что слуховой диапазон у нас с вами, если мне память не изменяет, от 12 до 20 тысяч герц, да? Вот ультразвук мы не слышим, инфразвук мы с вами не слышим, да? Мы слышим... Лошади слышат, собаки, вот бесшумные свистки для них есть. Слоны в инфразвуке переговариваются, кит... Самое громкое животное на свете, синий кит, он, я сейчас не помню, сколько децибел, но это сравнимо с ревом реактивного самолета. Почему мы не слышим? Потому что это инфразвуковой диапазон. Слоны переговариваются на расстоянии там несколько десятков километров друг друга слышат. Мы не слышим этот мир, и мы его не видим, потому что мы видим вот этот красно-оранжевый, желто-зеленый, голубой, синий, фиолетовый, да, что такое свет, это волна. А животные видят в ультрафиолетовом, например, свете. И вот этот вот фокус, когда подсветишь фонариком ультрафиолетовым и начинает светиться, и этим баловались еще вот в школе юнатов, во дворце пионеров. Если подсветить скорпиона, он там начинает голубым цветом светиться. Это не только суслики. Кстати, там не суслик, там я сейчас не помню, кто.
Он из гоферы, семейства грызунов.
Да, да. Вот, белки летяги светятся. Мало того, светятся птицы очень многие в ультрафиолетовом подсветке, да, совы, например. Причем у них симметричные места, и до сих пор ученые не могут понять, зачем и почему это нужно.
Но вот смотрите, вот эти вот гоферы, о которых мы говорим, они по образу жизни похожи на кротов.
Да, они под землей сидят.
Так это вот как-то им непосредственно помогает такое
свойство? Никто этого не скажет. Никто не скажет. Да, вот эти вот вбросы регулярно делаются для того, чтобы поднять индоцитирование. Откуда, кстати, пошло британские ученые, да?
Ну, британские, вот. Да, по мнению британских, по мнению американских.
Да. Вот, а на самом деле, понимаете, вот само свечение организмов, мы понимаем, почему и зачем это нужно. Да, вот есть светлячки, их там 2000 видов светлячков, у них самки светятся вот так, а самцы вот так, да? Самки, у них бактерии симбиотические, которые вот это вот свечение им обеспечивают, да? Самка нелетающая. Вот она зажгла фонарь и говорит: «Эй, ребятки, я тут». Вот, самцам тоже фонарики нужны, у них другого цвета, потому что они там за самку должны еще в воздухе, знаете, как асы воздушные, побороться, чтобы самый яркий, самый светлый до нее добрался. Естественно, отбор, все нормально. А если вы в пучину Мирового океана спуститесь, где кромешная темень, естественно, там вынуждены все светиться, потому что это сигнальная окраска.
Ну, иначе невозможно.
Конечно.
В общем, если я правильно вас понял, это обыкновенный пиар.
Это пиар 100%. Хотя это очень интересная тема.
Да, для обычных людей, кто вот мне
нравится,
здесь интересно.
Мы с вами подыграли этим массачусетским ученым.
Очень хочется нашим подыгрывать, но наши в этом плане не присутствуют или в гораздо меньшей степени.
Наши скромные люди.
Дорогие друзья, спасибо большое. Наше время пролетело очень, очень быстро. Мы сегодня поговорили с Татьяной, с очень интересным гостем. Спасибо вам большое. С нами в гостях был журналист, натуралист Александр Хабургаев, а я и Татьяна Ладяева. Прощаемся с вами, услышимся ровно через неделю здесь на радио «Спутник». До свидания,
спасибо.
Хорошего дня.
Всем всего доброго.
Живая природа с Эдгардом Запашным.